В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 апреля. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Пожар в Пасху. Кто и почему поджег президентскую библиотеку имени Михаила Саакашвили в Тбилиси? Полицейский, шальная пуля и убитая женщина. Человеческие трагедии в эпоху коронавируса. В самопровозглашенной республике Южной Осетии не изменяют традиции посещения кладбищ. В Северной Осетии сотни людей протестуют против ограничений из-за коронавируса. В Абхазии решают демографическую проблему. Помощь от де-факто правительства за третьего ребенка. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Нана Плеева.
В странах Европы, согласно данным сайта Worldometers, накануне было выявлено около 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель за несколько недель. Постепенно снижается и число смертей. В Европе за сутки было зафиксировано около 2500 жертв. Во всем мире около 5000. В таких странах, как Германия и Австрия, с каждым днем число вылечившихся превышает число новых выявленных зараженных. В Китае, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции также идет на спад. За последние сутки в Китае их всего 12, в Австралии 7. Новую вспышку инфекции при этом переживает Сингапур, где за сутки заразились почти 1500 человек. На фоне улучшения статистики страны Европы обсуждают ослабление карантинных мер. В большинстве стран ЕС они введены до начала мая. После этого, как ожидается, Франция, Испания и Италия начнут делать первые шаги к выходу из карантина. Постепенно ограничительные меры ослабили такие страны, как Дания, Австрия, Польша, Чехия и Норвегия, Великобритании, где улучшение статистики пока нет, карантин продлен. Всего к середине дня 20 апреля в мире было более 2 400 000 инфицированных коронавирусом. Из них более 160 000 умерли. В России, между тем, растет число заражений. За сутки было выявлено 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 47 121 заболевшие.
Вы знаете, что ситуация остается сложной. Распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растет. И не только в Москве, которая первой столкнулась с угрозой, но мы с вами понимали это, мы знали, готовились к этому. Знали, что эпидемия начнет проникать в другие регионы. Это, к сожалению, тоже произошло.
Заявил Владимир Путин. Нехватка тестов на коронавирус может стать причиной продления карантина в Нью-Йорке на несколько недель, если не месяцев, заявил сегодня мэр самого крупного города США Билл де Блазио. По его словам, в Нью-Йорке необходимо ежедневно тестировать сотни тысяч горожан и добиться уменьшения госпитализации, прежде чем начать постепенное возобновление экономической жизни в городе. Федеральным властям следует понять, что эпидемия не закончилась. Если вы делаете вид, что она закончилась, она вернется бумерангом. Дела обернутся еще хуже, предупредил Билл де Блазио в эфире телеканала MSNBC. Позиция мэра Нью-Йорка по вопросу о тестировании совпала с точкой зрения некоторых губернаторов, которые в минувшие выходные вступили в полемику с президентом страны Дональдом Трампом. Глава государства утверждал, что губернаторы располагают достаточным количеством тестов для диагностики COVID-19. Сообщает Рейтер, в Соединенных Штатах значительно больше подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в сравнении с другими странами. 750 тысяч зараженных и более 40 тысяч умерших. Это значительно больше, чем в других странах. Почти половина инфицированных и умерших приходится, по подсчетам агентства Рейтер, на штат Нью-Йорк. Президент Чехии Милош Земан считает, что действующие в стране ограничения на поездки за рубеж должны действовать в течение года. Это необходимо, чтобы не допустить новой волны заболевания коронавирусной инфекцией, заявил чешский президент. Такие последствия, по словам Земана, могут вызвать поездки в страны, где пока сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Президент посоветовал жителям предстоящим летом наслаждаться местными красотами. В середине марта чешские власти ввели запрет на въезды и выезд в страну, чтобы сдержать распространение коронавируса. Исключение касаются лишь некоторых случаев, среди них поездки по неотложным причинам, в том числе для лечения. Также разрешения на выезд выдаются водителям большегрузного транспорта. В стране ведется дискуссия о том, когда и как можно будет открыть границы. Подобные дискуссии идут и в других европейских странах, где развитие эпидемии удалось, как и в Чехии, замедлить. В самой Чехии, по последним данным, было зарегистрировано около 7 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 188 человек.
Новости читала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В Тбилиси по подозрению в поджоге президентской библиотеки имени Михаила Саакашвили в день празднования Пасхи задержан 29-летний Бадрик Атамадзе. По данным МВД Грузии, молодой человек ранее был судим. Оппозиция, в свою очередь, называет Атамадзе агентом службы госбезопасности, не раз участвовавшим в нападениях на противников власти и постоянно уходившим от ответственности. Причинно-следственную связь выяснял Владимир Унанянц.
Огонь, сошедший на президентскую библиотеку имени Михаила Саакашвили в Тбилиси в день празднования православной Пасхи, оказался отнюдь неблагодатным. В результате пожара, устроенного 29-летним уроженцем Ткибули Бадри Бачо Катамадзе, выгорело порядка 80 квадратных метров площади здания. Сам виновный был задержан полицией по горячим следам. Своей личности поджигатель не скрывал, устроив в социальной сети Facebook прямую видеотрансляцию с места преступления. На кадрах отчетливо виден момент возгорания и слышны звуки разбивающегося стекла. Сам Катамадзе на видео объясняет свои действия. Так.
Нахе коронавирусис сайдан вцельдеба будев нахе магиси, да?
Я обнаружил гнездо коронавируса. Откуда он распространяется? Я просто хочу демонтировать это гнездо.
Как заявили в МВД, расследование ведется по статье 187 части 2 под пункту А Уголовного кодекса Грузии. Повреждение или уничтожение предмета при его поджоге. И предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. При этом в оппозиционной партии «Единое национальное движение» случившееся называют заказом властей. ЕНД призывает аппарат народного защитника, дипломатический корпус и представителей неправительственных организаций проследить за тем, чтобы Бадрик Атамадзе был привлечен к уголовной ответственности. По словам члена политсовета «Единого национального движения» Тиназин Букучава, Катамадзе не раз участвовал в нападениях на оппонентов власти и ни разу не понес за это ответственность, так как является агентом службы госбезопасности.
Бадрик Атамадзе, который поджег вчера библиотеку президента Саакашвили, является рецидивистом. Впрочем, он также является агентом службы госбезопасности и именно по этой причине пользуется протекцией властей и полной неприкосновенностью. В 2018 году он нанес металлическим предметом физический вред Зауру Абашвили, из-за чего отбывал условный срок. После, в 2019 году, он напал на Малхаза Мачликашвили и его сторонников на проспекте Руставели. Затем, в 2020-м, напал на учредителя и директора Мтавари Архи Нику Гварамия, когда тот присутствовал в качестве адвоката на судебном процессе политзаключенного Георгия Руруа. Несмотря на то, что нападение произошло во дворе суда при множестве свидетелей, дело не дошло до разбирательства. Сейчас его задержали, но следствие ведется по наименее тяжелой статье. Мы уверены, что его освободят под залог.
Сам третий президент Грузии Михаил Саакашвили, чье имя носит библиотека, видит в произошедшем руку своего главного политического противника – Бедзина Иванишвили.
Для Иванишвили эта библиотека была как бельмо на глазу, но прямо закрыть ее он не мог. Поэтому произошло то, что произошло с теми, кто мешал распространению его сети супермаркетов «Карфур». Вспыхнул пожар. Это его почерк. Этот человек ничего не делает, только разрушает. И самое печальное, что как раз это место в течение последних времени молодые волонтеры в свободное время приводили в порядок и обустраивали. А какая-то наседка, подосланная СГБ, в один момент это уничтожила.
Но несмотря на то, что Саакашвили считает произошедшее делом рук грузинской мечты, он, по его собственным словам, готов помочь правительству страны в привлечении иностранной финансовой помощи. Экс-глава государства считает, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Грузия может столкнуться с бедностью и голодом. Единственное, что спасет экономику страны, это иностранная поддержка. А поскольку нынешнее правительство, уверен Саакашвили, не может привлечь ее, он предлагает властям свою посредническую помощь. Михаил Саакашвили призвал отложить все юридические споры на будущее и установить мораторий на уголовное преследование в свой адрес до осени. По словам бывшего президента, для осуществления этих действий ему необходим официальный статус.
Используйте меня, чтобы получить иностранную поддержку. Я готов посетить все иностранные столицы. Я знаю многих в международных финансовых организациях. В конце концов, Дональд Трамп на протяжении многих лет хвалил меня по всему миру и называл меня своим личным другом. В конце концов, я знаю всех, кто является лидером в современной Европе. Предоставьте мне статус временного и официального представителя правительства Грузии только по одному вопросу – поиску иностранной помощи. И я даю вам гарантию, что даже если я не смогу привлечь 5,5 миллиардов долларов, то привлеку сумму, которая позволит спасти экономику Грузии.
Власти, однако, сочли предложения Саакашвили популистскими, лишенными реальных оснований. Депутат от парламентского большинства, председатель Комитета по обороне и безопасности Ираклий Саакашвили, считает, что экс-глава государства не способен привлечь в Грузию деньги.
Все прекрасно знают, что Саакашвили не сможет принести ни копейки. Он занят клоунадой. Его представительство и действия от имени Грузии угрожают имиджу страны, поскольку никто его не воспринимает всерьез.
Саакашвили при этом добавил, что нынешнему правительству Грузии уже удалось мобилизовать 3 миллиарда долларов, чего фактически ни одна другая страна не смогла сделать. А вот действия и зачастую вредительские заявления Саакашвили, напротив, могут помешать этой работе, уверен депутат. Член грузинской мечты считает, что правительство действует своевременно и эффективно, а оппозиция в этой сложной ситуации занялась популизмом и политическими манипуляциями. Впрочем, по мнению одного из лидеров Республиканской партии Грузии Давида Бердзинишвили, грузинская мечта просто не может принять помощь от Михаила Саакашвили, так как ее лидер Бедина Иванишвили охвачен страхом перед тем, что бывший президент может заработать на этом политические очки.
Это экзистенциальный вопрос, так как грузинская мечта не умеет и не сможет работать в команде. Они боятся, что кто-то может получить в результате поддержку населения. Вместо того, чтобы в такой момент создать площадку для диалога и попытаться любыми методами вывести страну из кризиса, они думают лишь о том, как бы не поделиться политическими очками.
Ранее третий президент Грузии призывал власти забыть о разногласиях и обеспечить своевременное возвращение на родину граждан, которых пандемия COVID-19 застала за границей. Он предложил профинансировать выполнение украинской авиакомпании SkyUp 4 чартерных рейсов из Варшавы, Берлина, Рима и Барселоны. Правительству на это ответили, что если бывший президент действительно хочет помочь в разрешении кризиса, то он может перечислить деньги в специально созданный фонд. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правоохранительные органы Грузии задержали полицейского по обвинению в убийстве по неосторожности. Накануне в 9 часов вечера в своей квартире от шальной пули, залетевшей с улицы, погибла женщина 50 лет. Как сообщает прокуратура, задержанный сотрудник МВД вел беспорядочную стрельбу со своего балкона. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В момент выстрела, как говорят родные убитой, она сидела на диване в гостиной. В комнате находилась и ее мама, которая смотрела телевизор. Было около 9 часов вечера. Члены семьи не сразу поняли, что звук, напоминающий звук битой посуды, оказался выстрелом. Шальная пуля, выпущенная с балкона жилого корпуса, находящегося напротив, попала женщине в затылок. Когда родные подошли к ней, она уже была мертва.
Как нам известно, это оружие пистолет Макарова, из которого выстрелили с расстояния 560 метров. Больше у нас нет информации. От соседей мы знаем, что они слышали выстрелы, много выстрелов. Где-то 7-8 раз стреляли. Дома мы услышали лишь звук, похожий на звук разбивающейся тарелки, больше ничего. Ее пожилая мама смотрела телевизор, на звук обернулась, спросила, в чем дело, и не получила ответа. Когда из другой комнаты зашли муж и дочка, она уже была мертва. Насколько мне известно, в квартире, откуда стреляли, было застолье, выпивали сотрудники. Насколько это точная информация, я не знаю.
Сказал журналистам зять погибшей. Сегодня днем прокуратура распространила заявление, из которого следует, что по делу задержан сотрудник МВД, некий С.Г. Ведомство заявляет, что из квартиры обвиняемого в ходе обыска были изъяты гильзы и огнестрельное оружие. Также были допрошены свидетели.
Следствие, проведенное по делу, установило, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения С.Г. осуществил беспорядочные выстрелы с балкона собственной квартиры. Выпущенная пуля попала в голову Т.А., проживающей в соседнем жилом корпусе, в результате чего последняя скончалась. Учитывая, что преступление могло быть совершено сотрудником МВД, уголовное дело на первом же этапе было передано для расследования следственной части прокуратуры Тбилиси.
Сказано в заявлении ведомства, сотрудник МВД задержан по статье 116 УК Грузии о причинении смерти по неосторожности. Она предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. В то же время, как говорит юрист НПО «Права Грузия» Арчил Чопикашвили, практика показывает, что зачастую, когда речь в подобных историях идет о простых смертных, органы квалифицируют такие дела по статье об умышленном убийстве. При этом, объясняет юрист, это не означает, что человек обязательно должен был быть знаком с жертвой и хотел ее смерти. Дело в том, говорит он, что стреляя из огнестрельного оружия по направлению в жилой корпус, где теоретически могли находиться люди, вероятность того, что кто-то мог погибнуть, изначально была весьма высока. Соответственно,
у умысла в Уголовном кодексе есть две формы. Это может быть прямой или непрямой умысел. То есть, когда ты не хочешь, чтобы кто-то умер, но умышленно создаешь такие возможности и ведешь себя так, что за этими действиями следует смерть человека, но ты к такой перспективе относишься равнодушно. Вот это и есть убийство, совершенное с непрямым умыслом. Во всяком случае, обычно дела такого типа квалифицируют как умышленное убийство. Очень странно, что прокуратура изначально так лояльно настроена к этому полицейскому. Я не знаком конкретно с этим делом, но по той информации, которая есть, это стандартный случай. Есть, к сожалению, такие полицейские, которым в голову ударяет наличие оружия, служебная машина и те полномочия, которыми они наделены. А наделены они на самом деле для того, чтобы защищать права людей, а не для того, чтобы начинать беспорядочную стрельбу и убивать людей.
Сказал «Эху Кавказа» юрист Арчил Чопикашвили. 108-я статья об умышленном убийстве предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Завтра исполняется месяц со дня введения в Грузии чрезвычайного положения. Власти ежедневно вводят все новые ограничения в государстве. Какие из них считают необходимыми жители страны, а какие бесполезными, у пользователей соцсети Facebook узнавал Серго Брегвадзе.
Какие из ограничений и правил вы считаете самыми необходимыми?
Поддержание социальной дистанции. Очень важно находиться от других людей на расстоянии не менее чем 2 метра. Очень правильно в сложившейся ситуации было запретить массовые собрания, которые повышают вероятность распространения вируса. Зато считаю совершенно бессмысленным введение комендантского часа. Не понимаю и запрета на передвижение автотранспорта, а до того запрет на нахождение больше 3 человек в машине. Что делать с тем, у кого в семье больше 3 человек, скажем, несколько детей, необходимо куда-то поехать. Вообще все это привело к тому, что я просто боюсь выходить из дома, боюсь идти в магазин и даже заходить домой из магазина. Из-за всего этого я даже прекратила искать работу. Для меня сейчас ничего нет.
Я не считаю ограничения излишними. Более того, было бы неплохо, если бы транспорт не передвигался бы еще какое-то время. Только так можно заставить людей оставаться дома. Понимаю, что так жить очень сложно, но это необходимо, чтобы эпидемия закончилась как можно быстрее. Что касается запрета на посещение кладбищ, это правильно. Ведь мы, грузины, обычно устраиваем целые сборища на могилах наших родных. Могилы никуда не убегут, всегда успеем их посетить. Поэтому не стоит стремиться поскорее самому попасть на кладбище.
Я не считаю принятые меры жесткими. Единственное, что было сделано неправильно, о запрете на передвижение автомобилей могли бы сообщить заранее, скажем, за сутки до введения ограничения. Многие люди просто не успели вернуться в свои дома из сел. Считаю, что нужно было запретить гражданам посещать церкви. Почему все население страны должно страдать из-за фанатиков? Хорошо, хоть кладбище закрыли, ведь многие просто не понимают, что подвергают опасности окружающих. С ними невозможно бороться иными методами. Приходится все запрещать и назначать штрафы, чтобы они боялись.
Считаю, что все ограничения в основном были необходимы, но что касается запрета на передвижение автомобилей, это правильно в период праздников, однако если запрет продлят, мне кажется, в стране вообще остановится жизнь. У нас не так уж и много больных коронавирусом, чтобы принимать такие жесткие ограничения.
Я согласна со всеми решениями. Особенно эффективными я считаю ограничения на передвижение автомобилей. Конечно, это приостановит распространение вируса, поскольку люди меньше будут посещать друг друга. Считаю, что власти должны еще больше ужесточить некоторые ограничения. Я, например, работаю из дома. Практически нет никакого контакта с людьми, кроме как с мужем. Оставаться дома важно, хотя я тоже скучаю по людям и стала больше ценить общение и ту жизнь, которая иногда надоедала.
Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Несмотря на карантин, который действует в самопровозглашенной республике Южная Осетия до конца апреля, массовые мероприятия, похоже, только начинаются. За Пасхой последовала традиция посещения кладбищ в родовых селах. Между тем, в Северной Осетии сотни людей вышли на несанкционированную акцию протеста против ограничительных мер из-за распространения коронавируса. У Дома правительства во Владикавказе левые потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Несмотря на призывы властей и церкви в Южной Осетии соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещений храмов и кладбищ во время православных праздников, Пасха прошла при большом стечении народа. Особенно много людей было вчера на кладбище. Как сказала одна из посетителей, вчера на кладбище яблоку негде было упасть. Сегодня народу на кладбище поменьше, но все равно много. Весна – это и начало традиционных осетинских праздников в селах. В эти дни жители столицы разъезжаются по родовым селениям. Накануне в нескольких деревнях прошли праздники святилищ. На одном из них, в селениях в Цзаусского района, побывал блогер Алан Парастаев. По его впечатлениям, в этом году паломников было не меньше, чем обычно. Но при этом не наблюдалось большого скопления людей из-за того, что люди при посещении святилища не засиживались за столом, говорит Алан Парастаев.
Это, кстати, соответствует тому, как на самом деле по традиции должны проходить такие культовые мероприятия. То есть они сидят там часами за столом, поднимаются к святилищу, а потом произносят три обязательных тоста, там за Всевышнему воздают хвалу, лостаджи и за плодородие, за фарм, как бы за изобилие, и уходят. Ну, так и должно быть, так совпало, это ирония судьбы. И из-за коронавируса мы начали соблюдать обычаи наших предков.
В отличие от западной части республики, в восточной жители православные праздники прошли безлюдно. В Ленингорской грузинской церкви, вмещающей до 60 прихожан, пасхальная служба прошла в полупустом храме. По мнению гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, тому есть две причины. Во-первых, из-за карантина не приехали ленингорцы, проживающие в Цироване. Они составляют большую часть прихожан. А во-вторых, местные люди все-таки прислушались к призывам экспертов, которые с грузинских телеканалов битую неделю уговаривали их праздновать Пасху дома. И на кладбище вчера и сегодня скопление людей не наблюдалось, говорит Тамара Миракашвили.
Одна моя знакомая сказала, что вот пойду на кладбище и там оставлю красные яйца и сразу повернусь. Вот как будто здесь больше людей смотрят грузинские каналы, и там почти неделя идет обращение, что не надо сходить. И думаю, что это влияние тоже есть. Знаю, что из Тбилиси, к примеру, звонят своим родителям и просят соблюдать меры предосторожности и не ходить в этом году на кладбище. И кроме того, милиция тоже говорила, что будут проверять. Не ходить, это не говорили. Ну так, чтобы не было скопления народа и многолюднее застолья.
Против режима самоизоляции и за отставку главы республики прошла сегодня акция в центре Владикавказа на площади Свободы, в которой приняли участие несколько сот человек. Правда, эти товарищи, в отличие от южных соплеменников, отказываются от самоизоляции не по религиозным, но идеологическим соображениям. Это продолжение истории, о которой мы рассказывали раньше в материале «Советский характер против чужого вируса». Тогда мы говорили про особую страту в северо-осетинском обществе советских людей, которые не признают существование коронавируса. Они утверждают, что это дезинформация, которую затеял Кремль или даже мировое правительство, чтобы под предлогом пандемии всех чипировать. Как раз вот эти люди во главе со своим вождем Вадимом Чельдиевым и устроили митинг против чипирования и против коллаборациониста Битарова, который этому чипированию способствует. Естественно, все собравшиеся без масок и перчаток. Инициатора народного схода Вадима Чельдиева и еще нескольких активистов задержали полицейские. Требование властей разойтись по-хорошему было проигнорировано. после чего полицейские начали вытеснять протестующих с площади Свободы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии готовятся смягчать ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса. Наш блогер Изида Чания не уверена, что с такими послаблениями стоит спешить, даже если на кону серьезные экономические последствия.
С сегодняшнего дня Абхазия начинает жить по новым ограничительным правилам. Указ об этом подписал исполняющий обязанности президента Валерий Пкампа на прошлой неделе. Отменен комендантский час, введенный в двух приграничных районах Абхазии – Гагарском и Галском. С сегодняшнего дня возобновляют свою работу продуктовые и сельскохозяйственные рынки. Запрет на проведение массовых мероприятий и туристической деятельности продлевается до 1 мая. До Дня международной солидарности трудящихся не будет работать общественный транспорт, общепит, сауны, парикмахерские и так далее. До 1 мая сохраняется и режим ограничений на российско-абхазской границе. Дошкольным учреждениям, школам и вузам каникулы продлили до 4 мая. Судя по всему, нам осталось потерпеть чуть больше недели, и в стране начнется нормальная жизнь. Возникает, правда, вопрос, на чем основан такой оптимизм? Мы пересекли какую-то критическую отметку? Может быть, через 10 дней ожидается спад эпидемии? Если верить прогнозам российских медиков, через 10-14 дней в России ожидают пик распространения вируса, а спад прогнозируется только в июне. Напомню, что Абхазия непосредственно граничит с Россией, и все три случая коронавирусной инфекции, зафиксированные в нашей стране, были у граждан, прибывших с территории России. Очевидно, что ослабление карантинных мер никак не связано со снижением риска распространения эпидемии. В основе этого решения, скорее всего, лежат экономические прогнозы. По мнению абхазских экономистов, в результате карантина республика ежедневно теряет около 50 миллионов рублей. Ограничена или остановлена работа более 30 бюджетообразующих предприятий. Не работают магазины, рестораны, гостиницы. И совершенно очевидно, что продление карантина угрожает серьезными экономическими последствиями. Падение поступлений в государственный бюджет скажется и на доходах населения. Возникнут проблемы с выплатой заработных плат бюджетникам. Пострадает бизнес. Директор одной из самых крупных компаний, поставляющих абхазские вина на экспорт, Николай Ачба, отмечает, что предприятие сможет выплачивать зарплату сотрудникам не более 2 месяцев и выражает сомнение, что в условиях кризиса государство сможет минимизировать потери бизнеса или взять на себя выплату материальной помощи населению. Серьезную озабоченность уже сегодня вызывает поступление в пенсионный фонд страны, а аналитики прогнозируют неисполнение бюджета на 25%. Но все это весьма приблизительные данные, которые еще не учитывают потерь от курортного сезона. И с этим связаны самые большие опасения. Если угроза коронавируса не будет устранена до начала курортного сезона, то Абхазию ждут тяжелые времена и банкротство бизнеса, связанного с туризмом, считают экономисты. И это очень похоже на правду. Что меня смущает в речах экономистов, так только предложения, которыми они сопровождают свои прогнозы. Оказание помощи малому и среднему бизнесу, налоговые каникулы и так далее – все это из области прописных истин. А я пытаюсь обнаружить в предложениях хоть что-то об источниках средств, необходимых на все это. Очевидно, что одной минимизации расходов здесь не обойтись. Скорее всего, экономисты имеют в виду заемные средства, которые должны помочь выжить бизнесу. Не вижу, кто там стоит в очереди на выдачу кредитов в Абхазии, но даже если и есть такая вероятность или договоренность, то хотелось бы напомнить о бесплатном сыре и мышеловке и печально известном железнодорожном кредите, за который страна не может расплатиться более 10 лет безо всякой эпидемии. Очевидно, что заемные средства сделают страну еще более уязвимой, как в экономическом, так и в политическом смысле. И подобная перспектива вызывает у меня серьезную озабоченность, особенно на фоне разговоров о претензиях России на приграничную территорию Абхазии, село Аибка. На прошлой неделе такая информация появилась на сайте Росреестра. После небольшого скандала информация была удалена, но осадок остался. Думаю, что в условиях экономического кризиса торговаться с Абхазией в различных спорных вопросах будет гораздо проще. Вот такие серьезные минусы эпидемии и карантина, которые, возможно, в будущем будут влиять на политические процессы и не только в вопросах, связанных с демаркацией границ. Думаю, что принимая решение об ослаблении мер по борьбе с распространением эпидемии, наше руководство думало именно об экономической уязвимости страны. Однако, чтобы не прослыть безнадежной оптимисткой, я все же попробую отыскать плюсы, которые получила страна от карантина. Говорят же, что худо без добра не бывает. Прежде всего, распространение эпидемии, судя по всему, удалось остановить. Все понятно и с экологической составляющей. Или вот, к примеру, спад в энергопотреблении, которого не могли добиться энергетики никакими увещеваниями о необходимости экономии. И сельхозработы, которым посвятили карантинное время многие жители страны, обеспокоены своим дальнейшим будущим. А еще в ходе проведения спецмероприятий, скорее всего, предотвращены как минимум 2 преступления. Во время комендантского часа сотрудниками МВД задержаны 15 апреля в Гагрском и 31 марта в Галском районе граждане с одинаковым джентльменским набором в автомобилях. У обоих изъяты автоматы Калашникова, пистолеты Токарева, гранаты и по 2 комплекта автомобильных госномерных знаков. Несложно догадаться, с какой целью экипированные таким образом граждане передвигались по стране. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время краткого выпуска региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Сотрудники прокуратуры Тбилиси задержали полицейского по делу об убийстве женщины в столичном районе Вакеса-Буртало. Расследование ведется по статье 116 Уголовного кодекса Грузии «Причинение смерти по неосторожности». В ведомстве заявили, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, со своего балкона начал беспорядочную стрельбу. Одна из пуль попала в голову женщины, проживающей в близлежащем доме. Из квартиры полицейского изъяли гильзы от патронов и оружия. В прокуратуре уточнили, что подключились к расследованию на раннем этапе из-за информации о возможном участии в преступлении сотрудника МВД. Сотни жителей Северной Осетии вышли на несанкционированную акцию протеста против режима самоизоляции. Они потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова. На площади перед зданием правительства во Владикавказе их ждал ОМОН. Битаров вместе с членами правительства вышел к протестующим и попытался убедить их в необходимости ограничительных мер. К вечеру появилась информация, что в ОМОН полетели камни и начались жесткие задержания. Полицейские применили дубинки, а неизвестные в ответ стали бросать камни и ведра со строительной площадки. Протестующие требовали освобождения задержанных, в том числе инициатора акции Вадима Чильдиева. Чильдиев – оперный певец, не верящий в существование коронавируса. Он называет себя гражданином СССР, российские законы считает нелегитимными и призывает людей не оплачивать услуги ЖКХ и кредиты. В Северной Осетии против Чильдиева, проживающего в Санкт-Петербурге, уже завели уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Напомним, за сутки в Северной Осетии выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 177. В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса выросло до 399. Данные опубликованы на правительственном портале StopGovG. Выздоровели 93 человека, в том числе жительница Гальского района. 4 пациента пожилого возраста скончались. В лесном массиве Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия несколько очагов пожара. Гражданская активистка Тамара Миаракишвили сообщила, что огонь виден из поселка. Примерно неделю горит лес, приближается к населенным пунктам, написала она в социальной сети Facebook. Начальник пожарно-спасательной части Ахалгори Михаил Лазарев заявил, что днем с огнем удается справиться. Ночью же пожар усиливается.
Новости читала Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Проект «Асхара. Развитие» осуществляет программу поддержки абхазских семей. При рождении третьего ребенка и последующих детей им выплачивается по 100 тысяч рублей. С 2020 года проект решением парламента самопровозглашенной республики передан Министерству по репатриации. Между тем, в обществе ведется полемика о том, что материальная поддержка семей по национальному признаку противоречит Конституции, которая утверждает равенство граждан независимо от их национальной принадлежности. Ведь деньги выделяются из бюджета, который формируется налогоплательщиками разных национальностей. На вопросы нашего сухумского корреспондента Елены Заводской отвечает основатель программы, депутат парламента Леонид Чамагуа.
Программа «Асхара» работает уже не первый год. Леонид, поясните, пожалуйста, с чем связана передача ее в Министерство по репатриации?
Речь идет о том, что программа фонда «Асхара» по многодетным абхазским семьям передана для реализации Министерству репатриации и демографии. И оно связано с экономией бюджетных средств. Когда программа была создана фондом, государство оказывало поддержку фонду. Помимо этого, фонд сам изыскивал средства, но с помощью там частных вкладов определенную часть средств мы набирали. Но с момента передачи программы министерству средства, заложенные в бюджете, перестали там фигурировать. Министерство имеет собственные средства, а эти средства не наращиваются. В пределах старых бюджетных средств они будут реализовывать эту программу. И если государство оказывало поддержку фонду в размере 20 или 30 миллионов рублей, то теперь эти средства в бюджете не планируются. В фонде репатриации определенные средства заложены, а количество репатриантов сокращается. В результате государственный бюджет сэкономил порядка 20 или 30 миллионов рублей.
В каком году вы создались и скольким семьям вы помогли?
Мы начали работу в 2017 году, проработали весь 2017-2018 год. В 2019 году я уже ушел из руководства. Мы передали руководство этой программой Аслану Чачурбевичу Барцис. Ежегодно оплачивают порядка 400-450 семей. Я думаю, что цифра эта перевалила уже где-то за 1200 семей, кому оказана помощь.
По какому принципу отбирали семьи для оказания
помощи? Не семьи не отбирались при рождении третьего и последующего ребенка.
И только абхазским семьям?
Ну, это же была общественная инициатива, не государственная. И это выплаты производились только абхазским семьям. На грани исчезновения находится именно абхазский народ. Не представители других народов в Абхазии. У нас была серьезная подготовительная работа. Несколько лет просчитывались варианты ситуации. Мы поняли, что подошли к кризисной такой черте. То есть точку невозврата могли пройти. Поэтому вынуждены были создать этот фонд.
Как формировали средства вот этого проекта «Асхара»?
На момент начала реализации этой программы мы общались с Министерством соцобеспечения. По их данным, в год таких семей появлялось в пределах 250 семей. А по факту нашей программы оказалось, что в год обращается порядка 400 и более семей. И суммы, которые мы тогда закладывали, оказались недостаточные. Мы в тот год в первый, по-моему, около 10 миллионов, может, до 12 собрали при помощи частных жертвователей. Мы обращались там в разные крупные тоже организации: Рицинский национальный парк, Афонская пещера, бензавод, бизнесмены, гостиница «Леон». Они все оказывали помощь. Там и премиум оказывала, и компания «Агвафон». Пожертвования многие делали. И вот благодаря тому, что государство сейчас суммы давало, плюс эти пожертвования, кое-как в тот год сумели покрыть все обращения к нам. Я вот точно сейчас название закона не помню, но он связан с общественными организациями, Там есть статья, где сказано, что государство может оказывать помощь общественным организациям, всякого рода программам. Там не было ни нарушения закона. Мы, используя эту статью, обратились в государство, и оно оказало нам помощь. Потом следующий год тоже мы дополнительно изыскивали возможность сюда пожертвования увеличить фонд, но, честно говоря, денег регулярно не хватало. Вот сейчас 19-й год, мы только начало ноября оплачено, и декабрь не оплачен. Я думаю, там документы Кабмин уже должен был регулировать, как правильно это все сделать. И они должны с этого года начать выплату по задолженностям ноябрь-декабрь закрыть и уже по мере обращения оплачивать.
На эту программу в год сколько нужно средств в среднем?
Ну, я думаю, не менее 40 миллионов. Это зависит от количества обращающихся семей.
Вот еще такой вопрос, не могу вам его не задать, потому что его ставят. У нас в Конституции все равны перед законом, независимо от расы, национальности. Да. Что бы вы ответили на этот аргумент?
Если у нас есть частные пожертвователи, люди готовы создать какой-то фонд и оказывать помощь, а что когда помощь оказывается той или иной диаспоры, представители другой диаспоры обижаются, или государство у нас содержит армянские школы, чему я очень рад. У нас в Гальском районе есть грузинские школы, но что у нас в государстве, что армянский или грузинский язык являются государственными языками или языками межнационального общения? Нет, но мы же стараемся сохранить культуру этих народов, в том числе и за счет абхазских налогоплательщиков. В этом случае никакой вопрос вот этого конституционного, сейчас вы сказали, да, положения не задевает как-то. У нас есть серьезные выкладки, мы все прекрасно знаем, сколько абхазов сегодня у себя на исторической родине живет, в каком мы положении. Наш этнос, по данным международных организаций, считается исчезающим. По-моему, тут все на поверхности, ничего в этом, никого, ничем это не ущемляет. Если у нас в государстве будут возможности, или представители чисто диаспоры изъявят желание сотрудничать, мы с удовольствием расширим круг получателей, включая всех граждан Абхазии. Но, к сожалению, мы обращались и в свое время тоже говорили, что мы с возможным улучшением экономической ситуации в Абхазии планируем это реализовать и надеемся, что нас поддержат представители бизнеса, не абхазы этнические, там русские, армяне. Никто не отреагировал. То есть кто запрещает эту инициативу дальше продолжить в этом русле?
Но сейчас я так понимаю, что это будут только бюджетные деньги.
Это будут деньги фонда репатриации, то есть не дополнительные средства, которые заложены на репатриацию, на репатриантов, да. А кто запрещает? Есть определенные счета, если кто-то из бизнесменов или диаспора там московская или еще какая-то хочет в этом плане оказать помощь, я не вижу здесь никаких затруднений.
Рассказывал депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Леонид Чамагуа. С ним беседовала Елена Заводская. В этом году христианский мир накануне Пасхи разделился не по конфессиям, национальностям или геополитическим преференциям, а по отношению к карантинным мерам в связи с коронавирусной пандемией. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, анализируя в числе прочего и ситуацию в Абхазии, полагает, что водораздел прошел между образованными и не слишком образованными клириками и прихожанами.
Нынче, когда человечество столкнулось с коронавирусной пандемией, весь православный, да что там, весь христианский мир разделился на две неравные части. Подавляющее большинство церковных иерархов и священнослужителей призвало прихожан возносить молитвы дома, а службы в храмах смотреть и слушать удаленно, онлайн. Но самыми неподвластными просьбам, если не сказать мольбам светских властей своих стран, оказались, насколько знаю, патриарх, католикос Грузии Илия II и почти все грузинские священнослужители, а также глава Сухумо-Пицунской епархии Абхазской православной церкви и иерей отец Виссарион Аплия, обозначившие эти просьбы как гонение на церковь, и большинство священнослужителей АПЦ в закрытых храмах провели пасхальное богослужение, глава другой республики церковной организации Священной Митрополии Абхазии архимандрит отец Дорофей Дбар, уже давно высказавший это намерение, а также и занявший ту же позицию клирик АПЦ, нейрохирург Александр Свинухов. Ну, ему как медику, наверное, сам Бог велел так сделать. Еще более чем за неделю до главного православного праздника исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба призвал прихожан молиться на Пасху дома. Подумалось, что таким образом отпала необходимость обращаться к нему с соответствующей просьбой гражданских активистов. Но через несколько дней подобное обращение, но не к руководству Абхазии, а к прихожанам, им пришлось таки делать. Дело в том, что в социальных сетях Абхазии всю страстную неделю стали появляться фото с хэштегами «Пасхи быть в Абхазии», «Мы за Пасху в храме» и призывом «Христиане должны идти за Христом, а не за политиками». Конец цитаты. Между пользователями соцсетей то и дело стали возникать споры на эту тему, и очень быстро обозначился принцип, по которому прошел водораздел между теми, кто за соблюдение в данном случае карантинных мер, и кто против. Мнения, как водится, разделились. Эту трафаретную фразу я очень часто пишу, когда обращаюсь к обсуждению на интернет-форумах той или иной публикации. В данном случае бросалось в глаза следующее. По одну сторону, беспокоящихся о здоровье всего населения, оказались люди, которые ранее сходились в спорах по внутриполитическим и другим вопросам, верующие и атеисты. Сужу об этом так уверенно, поскольку лично их знаю. А по другую – прихожане, которых объединила малообразованность. Вот пара типичных столкновений мнений. «Я же никого не призываю идти в пасхальную ночь в храм», – объясняла свою позицию прихожанка. «Хотите – сидите дома, а я пойду. Это мой личный выбор». Конец цитаты. Ей начали объяснять, что она, видно, плохо представляет себе, как распространяется этот агрессивный вирус. Если в скоплении людей в храмах он перейдет к части прихожан, то они, помимо, естественно, своей воли, могут заразить при встречах еще многих, кто оставался дома. То есть сделали другой выбор. Позже, уже перед самой Пасхой, активистка Фейсбука сделала очередную попытку уговорить упорствующих остаться дома и молиться там. Бог, мол, вас в любом случае услышит. В ответ прозвучало: «Да, но как быть с причастием? Я же в домашних условиях не могу его принять». Конец цитаты. То есть ей был важен тот самый обряд с использованием десятками людей одной ложки, который приводит в ужас медиков и вирусологов. Итак, празднование Пасхи прошло, и еще за несколько дней до нее мне подумалось, что в споре о том, как ее проводить на этот раз, не будет победителей. Не только потому, что отрицающие опасность нарушения карантинных мер в храмах живут в своем особом мире, где не властны законы науки и логики, но еще и потому, что никто все равно не предъявит оппонентам никаких доказательств своей правоты, если нахождение масс людей в храмах не приведет у нас к распространению коронавируса, а я, как и все, уповаю на это. Присутствующие в них на богослужениях наверняка скажут: «Ну вот видите, мы же говорили». А если и будет заражение, в случае, если вирус проник таки на территорию Абхазии и находится в телах не только тех троих, инфицированность которых подтверждена лабораторно, это проявится далеко не сразу и будет недоказуемо. Когда оно произошло? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
просто Пасха. Государство и Грузинская православная церковь пережили пасхальный кризис без особых потерь, полагает наш автор Дмитрий Муниава. И едва ли кто-то из них после него настроен на решительные изменения в статусе и положении церкви. Текст читает Вадим Дубнов.
Грузия отпраздновала Пасху в очень напряженной атмосфере. В последние десятилетия, как, впрочем, и в феодальную эпоху, пасхальное богослужение само по себе никогда не вызывало ожесточенных споров, а при советах давление на церковь обычно связывали с внешними враждебными силами. Но на минувшей неделе общество раскололось, и грузинам пришлось задумываться о проблемах, от которых они до сих пор отводили глаза. Несмотря на эпидемию коронавируса и на неоднократные призывы врачей и чиновников, Грузинская православная церковь провела праздничное богослужение в присутствии прихожан. Некоторые епископы рекомендовали верующим своих епархий остаться дома. К ним присоединились и настоятели отдельных церквей, но они оказались в меньшинстве. Наиболее многолюдно выглядело богослужение в кутаистском храме Баграта. Его настоятель отец Георгий незадолго до Пасхи заявил: если кто-то мешает прихожанам, это их проблема. Но тем, кто подчинится их воле и проявит страх, позже придется раскаяться. Однако в целом, судя по репортажам, в церквях собралась лишь малая часть верующих. Столпотворения, которого с ужасом ожидали эпидемиологи, не было. Из-за того, что пришло мало людей, риск в какой-то мере снизился, но не обнулился, заявил IPN, руководитель Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрилидзе. Многие консерваторы, всю страстную неделю пытавшиеся совместить гражданские чувства с религиозными, с облегчением въявили такой финал наилучшим. Разумеется, у них есть оппоненты, полагающие, что произошедшее ужасно, а худшее впереди. Это не первый конфликт духовных и светских властей, однако раньше степень вовлеченности граждан была ниже, и они не реагировали так эмоционально. Процесс напоминал опасную игру, в ходе которой два гонщика мчатся навстречу друг другу до тех пор, пока один из них не испугается и не свернет в сторону. Причем все выглядело так, будто на сей раз в автомобилях помимо водителей сидели дети и старики. Могло ли правительство после того, как оно выторговало у ГПЦ ряд уступок, двигаться дальше навстречу лобовому столкновению? К примеру, приказать полицейским блокировать подходы к храмам, при том, что епископ Батбийский Иаков, а у него немало единомышленников, недвусмысленно намекнул на возможность эскалации. В столице действительно могли начаться беспорядки, в ходе которых о социальной дистанции забыли бы все. Впрочем, комментаторы, критикующие правительство, за мягкотелость, почти не обращают внимания на этот аргумент. Они обычно не рассуждают о государстве и обществе в целом, предпочитая рассматривать события сквозь призму интересов отдельных лидеров и партий. И, безусловно, не ошибаются, утверждая, что правящая грузинская мечта не хочет окончательно портить и без того сложные отношения с ГПЦ перед парламентскими выборами. Дальнейшее обострение почти наверняка привело бы ее к губительной предвыборной конфронтации с консервативным большинством. Его представители сегодня гордятся тем, что пасхальные богослужения в Грузии все же прошли, несмотря на эпидемию, комендантский час и так далее. Премьер-министр Георгий Гахария, вероятно, предпочел бы, чтобы его критиковали за то, что он не закрыл храмы, чем наоборот за то, что закрыл, поскольку пустая церковь и прерванное богослужение – одни из самых ужасных символов для православных грузин, так уж сложилось исторически. Возможно, в данном случае у правительства попросту не было выигрышной стратегии, любое решение вело к большим или меньшим потерям. И убеждать сторонников грузинской мечты в том, что оппоненты, и в частности националы, стремятся столкнуть правящую партию и ГПЦ в своих интересах. В то же самое время, исходя из того, что грузинская мечта использует успешную борьбу с эпидемией как важный предвыборный козырь, они принялись связывать грядущие эпидемиологические осложнения исключительно с действиями церковников. Партия Бензина Иванишвили выкручивается как может, зачастую успешно, но ее руководители, скорее всего, понимают, что определенные имиджевые потери в ходе пасхального кризиса она все же понесла. Образ эффективного и решительного правительства был поврежден после того, как патриархия, по сути, проигнорировала его позицию. Исторически грузинским монархам удавалось ограничить влияние церкви лишь тогда, когда они находились на пике могущества. Грузинская мечта, напротив, постепенно слабеет, и ее противники, несомненно, кинутся защищать патриархию, как только та заговорит о гонениях. Создалась парадоксальная ситуация. Почти вся политическая элита считает дальнейший рост влияния ГПЦ опасным для себя, но из-за предвыборной конъюнктуры не может выработать консенсус по церковной политике. Корни проблемы следует искать в 90-х, когда ГПЦ усиливалось, а государство, наоборот, разрушалось в годы хаоса и братоубийственных войн. Как и в начале 20 века, церковное возрождение совпало с обретением независимости. Впрочем, почти сразу обнаружились и различия. В период Первой Республики, несмотря на вдохновившее нацию восстановление автокефалии, часть общества по инерции относилась к священнослужителям с недоверием, как и во всей империи последних десятилетий ее существования. Социал-демократическое правительство, исходя из своих убеждений, не сближалось с ГПЦ, а наоборот, держалось отстраненно. На это указывали и иностранные наблюдатели, например, глава германской миссии фон Кресенштейн. А подготовка законопроекта об отделении церкви от государства спровоцировала острый конфликт между духовными и светскими властями. 6 декабря 1920 года на встрече с участием патриарха Леонида и представителя правительства Новой Иордании произошел страшный скандал. В 90-х сложилась иная ситуация. Падению атеистической советской державы сопутствовал прилив религиозного энтузиазма, а элиту, занятую перераспределением активов, мало интересовала не только марксистская, но и какая бы то ни была идеология. После государственного переворота 1992 года новое правительство задыхалось от дефицита легитимности и искало выход в стратегическом альянсе с церковью. Политики были готовы отдать многое за ее благосклонность. При Шеварднадзе ГПЦ получила особый статус после подписания конкордата, Саакашвили раздавал священнослужителям дорогостоящие джипы, Иванишвили, подобно предшественникам, предоставлял им всевозможные дотации и привилегии. При этом каждый правитель стремился контролировать своих партнеров в патриархии и, судя по множеству свидетельств, вел беспрерывную тайную войну, играя на внутрицерковных противоречиях и выискивая компромат с помощью спецслужб. Некоторые авторы считают, что нынешний кризис нанесет ГПЦ большой урон и подчеркивают, что священнослужители подвергли сограждан смертельной угрозе. Но анализ социологических данных показывает, что церковь обладает способностью к быстрой рейтинговой регенерации, и ее авторитет постепенно восстанавливается даже после самых ужасных событий. Непосредственно перед парламентскими выборами он, скорее всего, резко снизится для наиболее секулярных кластеров и вырастет для радикальных клерикалов. Это не самый плохой вариант для Бензина и Иванишвили, поскольку ГПЦ, по всей вероятности, какое-то время будет влиять на настроение умеренных консерваторов слабее, чем осенью 2012 года, когда отрицательное отношение большей части епископата к Саакашвили определенно повлияло на результат выборов. Однако Иванишвили вновь придется избегать лобовых столкновений и смиренно просить благословения, как десяткам правителей Грузии до него, до тех пор, пока он не сможет разыграть новую комбинацию благодаря бесконечному распри в патриархии. В рядах критиков ГПЦ вскоре, вероятно, произойдет раскол, как это обычно бывает в подобных случаях. На первых порах епископов критикуют не только либералы, но и консерваторы. Но в какой-то момент радикальные оппоненты патриархии заходят слишком далеко. Верующие начинают чувствовать себя оскорбленными, разворачиваются на 180 градусов, бросаются на своих давних недругов и затем забывают, в чем, собственно, было дело. Очередной консервативный разворот, по всей видимости, произойдет в ближайшие дни. Но стратегические потери ГПЦ все же понесет. Судя по СМИ и соцсетям, части столичной молодежи очень не нравится поведение церковных иерархов. Большинство из них ограничивается несколькими эмоциональными фразами, но некоторые пишут о том, что патриархия не должна стоять над законом и необходимости секуляризации массового сознания в той или иной степени. Ничего принципиально нового в этом нет. Нечто похожее происходило и в других странах десятилетиями, а то и столетиями ранее. Отрицая старую политику и порожденные ею режимы, молодые люди в любом случае рано или поздно задумались бы о роли и месте патриархии в системе. У их сверстников в других странах и эпохах, как правило, были союзники внутри церковной ограды, священнослужители, которые интересовались нравственными идеалами больше, чем дотациями, и относились к ритуалам в соответствии с библейским принципом «милости хочу, а не жертвы» и «боговедение более, нежели всесожжение». Однако не всем священникам хватает образования и экзистенциального опыта. Не исключено, что в сфере духовного развития Грузия в какой-то момент начала отставать так же сильно, как в научно-технической и общественно-политической. Молодые политики и священники когда-нибудь изменят общество, но сегодня они выглядят недостаточно сильными для того, чтобы бросить вызов могущественным людям из 90-х. В Грузии любят искать радикальные рецепты, которые волшебным образом изменят жизнь к лучшему. На минувшей неделе в соцсетях призывали, с одной стороны, ввести в храмы спецназ, схватить владыку Иакова, немедленно разорвать конкордат и прекратить финансирование ГПЦ, а с другой – объединиться для защиты матери церкви от либеральных сатанистов и превентивно показать им Кузькину мать. Подобные шаги перевели бы страну к острейшему гражданскому противостоянию. Но даже бессмысленные сетевые дискуссии заставят многих жителей Грузии чувствовать себя солдатами на воображаемой войне, которым не следует оглядываться назад. Вот конкретный пример. «Главным должен быть призыв патриарха, а не неверующего правительства и врачей», цитирует табула митрополита Иова, также заявившего в среду сам Вона, что это обычный вирус, люди переносили его без симптомов и исцелялись, никакой опасности не существует, это искусственно навязанный психоз. Услышав нечто похожие консервативные деятели, как правило, отмалчиваются, даже если считают, что подобные речи вредны для церкви и государства. Они не скрывают этого в частных беседах, однако не хотят лить воду на мельницу либералов. Те в аналогичных ситуациях ведут себя примерно так же. Такое положение дел вполне устраивает власть имущих. Абсолютное большинство грузинских политиков полагают, что к любым изменениям в отношениях светских и духовных властей следует подходить крайне осторожно. В конце концов, эта осторожность начинает оправдывать бездействие, они один за другим приходят к выводу, лучше оставить все как есть, и события минувшей недели вряд ли изменят их взгляды. У них нет достаточно весомых мотивов для того, чтобы броситься на амбразуру. Всю минувшую неделю правительство выстраивало оборонительную позицию таким образом, чтобы в случае резкого ухудшения ситуации критика обрушилась прежде всего на церковных иерархов, а затем и врачей. Их предпасхальный конфликт способствовал этому. Епископ Бадбийский сказал много неприятного о руководителе Центра по контролю заболеваний Амиране Гамкрилидзе и его заместителе Паэти Имнадзе. Медицинское сообщество не осталось в долгу и так далее. Судя по ряду признаков, власти могут приказать пропагандистской машине отделить условных фанатиков от истинных пастырей во главе с Ильей II и атаковать первых, умиляясь действиями вторых и поощряя их. Цианидовый скандал, а при Шеварднадзе дебаты о выходе из Всемирного Совета Церквей показал, что влияние ГПЦ на умы граждан снижается, когда она выглядит разделенной. У грузинской мечты есть еще один, последний оборонительный рубеж. С самого начала она постоянно твердила, что распространение эпидемии зависит прежде всего от поведения граждан. И всю Страстную неделю ей вторили епископы и врачи так, словно мы, подобно упрямым капризным детям, только и делаем, что мешаем этим добрым людям спасать наши души и тела. Таким образом, правящая партия возвела несколько баррикад, защищающих ее от критики и ослабленным политическим оппонентом, и уж тем более измученным карантинными ограничениями обществу будет очень трудно прорвать ее оборонительную линию.
Это был материал нашего постоянного автора из Тбилиси Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.